говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях в этом выпуске. Израиль возобновил массированные бомбардировки объектов Хезболлах в Ливане. Президент Украины Виктор Ющенко должен утвердить премьера или распустить парламент. Вынесение приговора по делу ученого-физика Оскара Кайбышева перенесено на 8 августа. На востоке Ливана под городом Баальбек израильские десантники вступили утром в бой с боевиками группировки Хезболлах. Несколько экстремистов захвачены, десантники без потерь вернулись на базу, сообщило армейское командование. При авиаударе по Баальбеку, по данным очевидцев, погибли не менее 11 человек. Израиль после 48-часового перерыва возобновляет массированные бомбардировки объектов Хезболлах в Ливане. Нанесенный удар по мостам неподалеку от границы с Сирией. Во вторник вечером боевики обстреляли ракетами города Рош-Ханикра и Сарит на севере Израиля. Сообщение о жертвах не поступало. Министры иностранных дел стран Евросоюза на совещании в Брюсселе призвали Израиль и группировку Хезболлах немедленно прекратить огонь. Мировые политики продолжают комментировать ситуацию, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Мы продолжаем делать все, чтобы остановить насилие. Но коль скоро это случилось, началось, мы должны взять на себя обязательство полностью обновить стратегию борьбы с теми, кто угрожает всем нам. Экстремизм породил подобие электрической дуги высокого напряжения на всем Ближнем Востоке. И это напряжение передается в страны, далеко отстоящие от региона.
Это был Тони Блэр. А вот что заявил журналистам в Вашингтоне вице-премьер Израиля Шимон Перес.
Этот момент настанет. Момент, когда международные миротворческие силы возьмут под контроль юг Ливана. Когда заложников освободят. Когда будет остановлен ракетный обстрел Израиля. А Хезболлах прекратит свое существование в качестве вооруженной группировки и в регионе воцарится мир. На мой взгляд, этот момент не так уж отдален. Счет идет на недели, не на месяцы,
сказал Шимон Перес. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Накануне Ющенко провел переговоры с Януковичем, которые длились около 10 часов. Как сообщает пресс-служба президента, сторонам удалось достичь согласия по ряду пунктов универсала национального единства, документа, определяющего основные принципы развития страны. У здания Верховной Рады проходит многотысячный митинг сторонников Януковича. Сторонники Эдуарда Лимонова подали жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ в регистрации общественного объединения НБП в качестве партии. Об этом сообщил пресс-секретарь национал-большевистской партии Александр Аверин. НБП отказано в регистрации в связи с нарушениями закона о политических партиях. Попытки лимоновцев оспорить решение властей в нескольких судебных инстанциях ни к чему не привели.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Кубы Фидель Кастро заявляет, что его состояние после операции на кишечнике стабильное. Обращение 80-летнего Кастро было зачитано по национальному телевидению.
Мое здоровье, которое выдержало много испытаний, подорвано чрезмерной нагрузкой. Это вызвало кровотечение в брюшной полости. Вот почему мне была сделана сложная операция.
По сообщению некоторых источников, персоналу больницы, где находится президент Кубы, запрещено покидать помещение. Вчера кубинское телевидение сообщило, что Кастро временно передал все полномочия младшему брату Раулю. Кастро находится у власти на Кубе с 1959 года. Верховный суд Башкирии перенес на 8 августа вынесение приговора по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. О причинах переноса не сообщается. До этого заседание планировалось провести сегодня. Закрытый судебный процесс над Кайбышевым начался 31 октября 2005 года. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Ученый виновным себя не признает. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейской объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Шахтеры намерены продолжать акцию протеста до тех пор, пока им не выплатят задолженности за последний месяц. По данным Интерфакса, сейчас решается вопрос о том, объявлять ли шахту банкротом или продать ее новому инвестору. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, также требуя полного погашения долгов по зарплате и запуска производства. Задолженность составляет почти 1 000 000 рублей. Депутат законодательного собрания Иркутской области Антон Романов считает, что местные власти, в чьей собственности находится завод, не способны решить проблему.
Завод, на мой взгляд, восстановить просто в нынешних условиях не удастся. То есть он просто не конкурентоспособен. Там надо в комплексе решать проблему города, проблему трудоустройства, проблему завода. Но, на мой взгляд, в области таких ресурсов сегодня нет.
Сказал депутат областного законодательного собрания в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в связи с нападением на ингушского милиционера. В ночь на среду автомобиль, в котором ехал сотрудник уголовного розыска МВД Ингушетии, обстреляли недалеко от осетинского поселка Майский. Милиционер и сопровождавшие его жители Ингушетии получили тяжелые ранения. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными средствами массовой информации. Как сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ», в июле главному редактору государственной русскоязычной газеты «Правда Востока» было рекомендовано уволить группу сотрудников, которые писали материалы для веб-сайта tribuneus.info. 4 июля сайт объявил, что закрывается под давлением властей Узбекистана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня на этот час вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Истекает 15-дневный срок, определенный Конституцией президента Украины для решения вопроса по кандидатуре на пост премьера. А в ночь на среду Израиль ввел на территорию Южного Ливана до 10 тысяч солдат. Авиация бомбит населенные пункты. Около посольства Испании на Большой Никитской улице в Москве сегодня прошла акция в защиту российских моряков, которые уже 7 лет содержатся в тюрьме под Мадридом. Кроме этого, традиционные рубрики «Новости науки», «Культуры», «Экономики» и «Спортивное обозрение» – все это вы услышите в нашей программе. Сегодня истекает 15-дневный срок, определенный Конституцией президента Украины для решения вопроса по кандидатуре на пост премьера. Есть мнение, что Виктор Ющенко внесет предложенную коалицией кандидатуру Виктора Януковича в парламент, и кризис разрешится. Сейчас на связи с московской студией «Радио Свобода» по телефону наш корреспондент в Киеве Олег Задоенчук. Здравствуйте, Олег. Какие прогнозы делают эксперты? Что сегодня изменится?
Вы знаете, по состоянию на 11 часов по киевскому времени президент свой выбор не сделал. В свою очередь, спикер парламента Александр Мороз перед утренним заседанием высказал надежду, что сегодня все будет решено. В первую очередь будет подписан универсал национального единения. А затем президент подаст кандидатуру Виктора Януковича на утверждение парламента. Между тем, переговоры президента Ющенко и лидера партии регионов Януковича закончились сегодня в 1:00 ночи. И по словам члена фракции регионов Раисы Богатыревой, не привели к особенному продвижению вперед. Сами переговоры длились более 10 часов и касались формулировок универсала национального единства. Президент настаивал на формулировках, которые согласуются с его предвыборной программой. В свою очередь, регионалы заявляют, что не могут обмануть своих избирателей и стоят на своем. Таким образом, у президента остается весьма ограниченный выбор действий в условиях цейтнота. Либо распустить парламент, либо полностью согласиться с условиями, которые сегодня диктует партия регионов. Правда, есть вариант, когда президент не сделает ни того, ни другого, однако это однозначно обострит и без того тяжелый политический кризис в Украине.
Олег, скажите, вот информационные агентства пишут, что возле украинского парламента сейчас собрались несколько тысяч сторонников партии регионов. Так ли это и что происходит на улицах?
Вы знаете, На улицах действительно неспокойно. Тем не менее, украинский парламент работает в своем обычном режиме. Спикер парламента находится на своем рабочем месте. Вопросы, которые слушаются, касаются хозяйственной деятельности. То есть обычно совершенно повестка дня и никакого ощущения как бы кризиса в парламентском зале нет.
Спасибо. На связи с московской студией «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Олег Задоенчук. В ночь на среду Израиль ввел на территорию Южного Ливана до 10 тысяч солдат. Авиация бомбит населенные пункты. Отдельная спецоперация десантников прошла в районе ливанского госпиталя в Баальбеке на востоке страны, близ границы с Сирией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Ближний Восток претерпел изменения благодаря усилиям Израиля и его армии. С таким заявлением выступил премьер-министр Эхуд Ольмерт перед выпускниками Академии национальной безопасности.
На пороге политического процесса, который, я уверен, приведет нас к прекращению огня, в ситуации совершенно иной, нежели та, что была прежде. Между нами и врагами встанут многонациональные силы, международное сообщество поддерживает нас, и даже арабские страны впервые не выступили на стороне арабской группировки, атаковавшей Израиль. Ольмерт признался, что, возможно, полностью уничтожить военный потенциал Хизбуллах не удастся, однако, заплатив столь высокую цену за нападение на Израиль, боевики впредь поостерегутся повторить подобное еще раз. По сообщениям армейских источников, наземные войска, пехоты и танки одновременно проводят операции в 6 различных районах Южного Ливана, у населенных пунктов, используемых боевиками в качестве баз или укрепленных ракетных позиций. В приграничной деревне Айта-Шааб бойцы 35-го парашютного дивизиона попали под плотный огонь боевиков, засевших в жилых домах и на высотах. Солдат стреляли из гранатометов и противотанковыми ракетами из домов. Снайперы вели огонь как с ближней, так и с дальней дистанции. Однако солдаты рассредоточились и дали им отпор, сообщил журналистам представитель армии. В этом бою погибли 2 солдата и офицер, и около 25 военнослужащих получили ранения. Боевики потеряли убитыми по меньшей мере 20 человек. Бои продолжаются также в районе городка Тайбе и деревень Одессе и Рават-Талатин. Накануне также ВВС после 2-дневного перерыва возобновили атаки на территорию Ливана. Накануне вечером израильские командос высадились с вертолетов в глубине восточной части Ливана, у города Баальбек, расположенного в долине Бека, вблизи сирийской границы. Представители ливанских сил безопасности сообщают, что, вероятно, целью операции был захват высокопоставленного функционера Хизбуллах. Однако больница, в которой он лежал, была эвакуирована еще до высадки десанта. В Иерусалиме отдают себе отчет, что под давлением международного сообщества Израилю придется согласиться на прекращение огня. Однако, как заявляет политическое руководство страны, военные действия будут вестись как минимум еще несколько дней, параллельно с переговорами об условиях прекращения огня. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве сегодня проходят торжества, посвященные 400-летию Ильинского набата и традиционный праздник Ильин день на Ильинке. Участие в торжествах примут служители церкви, а также офицеры и солдаты воздушно-десантных войск, которые сегодня отмечают свой праздник. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ильин день на улице Ильинка – это единственный праздник в Москве, который посвящен святому Илии, именем которого и названа улица. С 9 утра в храме Ильи литургия в честь пророка, крестный ход по улице и молебен на лобном месте на Красной площади. Перед гостями праздника выступят официальные лица, священнослужители и столичные чиновники. Говорит пресс-секретарь торжеств Кирилл Шишов.
Мы вспоминаем начало освободительного движения от польской интервенции, которое началось ровно 400 лет назад, приблизительно в это время, с набата на храме Ильи Пророка на Ильинке. Из-за чего и возник этот праздник в свое время, в 17 веке, да, и праздновался достаточно долго, до начала 20-го. Пока эта традиция не прервалась, и вот возобновилась она в 2003 году. Ну и праздник улицы Ильинка. Мы думаем, что ждать хорошего торжества, хорошего праздника, который понравится и москвичам, и гостям нашего города.
Святого пророка Илью считают небесным покровителем ВДВ. В связи с этим организаторы торжеств решили официальную часть закончить выступлением солдат и офицеров воздушно-десантных войск и раздачей освященной солдатской еды.
Будут состоять походно-полевые кухни, которые нам дают десантники, и из которых все желающие смогут получить, так сказать, армейскую еду. То есть это будут гречневая каша и пирожки. Десантники планируют показать выступления показательные с оружием. У нас как бы традиция общения с префектурой, то есть как бы инициатива исходила из прихода храма пророка Ильи, то есть как бы вот Московской патриархии. Праздник проходит вот уже, получается, 4-й год подряд с благословения святейшего патриарха Московской всей Руси Алексея II. И при тесном сотрудничестве с префектурой Центрального административного округа.
Говорил пресс-секретарь праздника Ильи Кирилл Шишов. Закончится торжество концертом. По предварительной информации, на Красной площади выступит группа «Блестящий» и вокально-инструментальный ансамбль воздушно-десантных войск. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Израиль возобновил массированные бомбардировки объектов Хезболлах в Ливане. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. Лимоновцы подали в Европейский суд по правам человека жалобу на отказ Минюста зарегистрировать национал-большевистскую партию. Группа Минотеп, основной акционер ЮКОСа, опротестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И также напоминаю, что сегодня в 14:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час», ее ведет Александр Генис. Всемирная сеть изменила само определение дружбы, введя сигнализационную систему наших отношений с другими людьми. Мы дружим иногда и по интересам, об этом пойдет речь в программе. Впервые за 47 лет кубинский лидер Фидель Кастро сложил с себя властные полномочия. Эта новость широко освещается и комментируется в сегодняшних газетах. Подробнее об этом моя коллега Валерия Шабаева.
Вчера в «Мире» заговорили о возможной скорой смене власти на Кубе, пишет «Время новостей». Фидель Кастро пережил и крах Советского Союза, и непрекращающееся давление со стороны могучего противника-соседа Соединенных Штатов Америки. Более того, Фидель Кастро стал заразительным примером для других латиноамериканских лидеров, таких как венесуэльский президент Уго Чавес, выводящих свои страны из орбиты США под левыми популистскими лозунгами. Но годы берут свое. Из-за срочной операции на кишечнике 79-летний Фидель был вынужден временно передать полномочия младшему брату Раулю Кастро. Такого на Кубе еще не было. Даже когда команданта сильно болела, такое уже случалось, о передаче полномочий, пусть даже временной, не было и речи. Это симптоматично, тем более еще неделю назад западные агентства сообщали, что Фидель Кастро якобы умер, но это тщательно скрывают. Российские эксперты не ожидают в ближайшее время кардинальных изменений на Кубе. Исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук Владимир Сударев не ожидает никаких всплесков и уличных беспорядков. В случае ухода Фиделя он прогнозирует очень медленную, спокойную эволюцию по вьетнамско-китайскому пути при сохранении жесткого политического контроля. А вот «Коммерсант» полагает, что уход бессменного лидера может изменить политическую ситуацию, причем не только на Кубе, но даже в Соединенных Штатах. По убеждению издания, в ближайшие дни Вашингтон резко активизирует кубинское направление своей политики. Приближаются ноябрьские выборы в Конгресс, на которых пока что у республиканцев мало шансов на успех. Любое же продвижение кубинского вопроса будет воспринято с восторгом кубинской диаспоры, проживающей во Флориде, штате брата президента Джеба Буша. Победа над Фиделем, пусть даже ее одержит не Белый дом, а смерть, принесет республиканцам огромное число голосов. Ведь для простого американского обывателя, живущий неподалеку Красной команданты, был главной угрозой безопасности страны в течение десятилетий, в разы опаснее новоявленных врагов вроде Осамы Бен Ладена или Саддама Хусейна. Как любят повторять американцы, Фидель Кастро пережил 9 президентов США. Джордж Буш сможет гордиться тем, что он оказался первым хозяином Белого дома, пережившим Фиделя. Кастро управляет Кубой с 1959 года без перерыва хотя бы на час. Об этом пишет и Наталья Геворкян в той же газете, в «Коммерсанте». Такое ощущение, что когда он сломал колено и правую руку 2 года назад, то специально просил хирургов работать без наркоза, чтобы не передавать власть никому, даже собственному брату, даже на час. Он знал, что делал. Он понимал, что Куба сохраняется в состоянии псевдореволюционной законсервированности только благодаря ему. Только его харизма позволяла десятилетиями придавать некий смысл уже в общем бессмысленным словам о борьбе за идеалы революции и об империализме, который никогда не сможет сокрушить Кубу. А эти же слова, зачитанные в понедельник кубинцам от имени команданты, но не им самим, уже не убеждают. Кастро точно понимал, что у него не может быть преемника, что он сам не оставил шанса никому, и уж тем более младшенькому Раулю, который до своих 75 работал тенью брата. И если власть сегодня перешла к Раулю Кастро, то это может иметь только два объяснения. Или Фиделю очень плохо, или ему уже все равно. Так или иначе, Куба Фиделя просуществует столько, сколько отмерено Фиделю. После него это будет другая Куба. Для кого-то хуже, для кого-то лучше, для кого-то более свободный, для кого-то менее справедливый. Кубинские эмигранты в Майами уже поют и пляшут на улице в надежде на освобождение от диктатора. Кубинцы на Кубе плачут и опасаются за жизнь отца родного. Ничего нового. Дольше человеческой жизни только память о ней. Майки и кепки с портретами молодого Фиделя, когда последний уйдет, займут еще на десятилетие свое почетное место рядом с портретами его пламенного товарища Че, потому что легенда, конечно же, осталась там, в 59-м. Через почти 50 лет может произойти только естественное умирание неестественной идеи революции длиною в жизнь, оставившей Кубе в качестве основного завещания 13 проекта команданты. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Около посольства Испании в Москве сегодня прошла акция в защиту российских моряков, которые уже 7 лет содержатся в тюрьме под Мадридом. На ней побывал мой коллега Юрий Багров. Вот только что он вернулся от испанского посольства. Юра, что там происходило?
Ну, здравствуйте, Михаил. К испанскому посольству на Большой Никитской пришли около 20 человек. Это в основном активисты общественной организации «СОС Россия» и некоторые из родственников осужденных. Они развернули флаги с символикой организации и пару плакатов на ватмане. «Испания, прояви милосердие» было написано на одном из плакатов, и вся акция проходила, в общем-то, под этим лозунгом. Российские моряки были задержаны в нейтральных водах вблизи Центральной Америки еще летом 99-го. Спецназовцы, взявшие судно на абордаж, обнаружили в трюмах крупную партию наркотиков. Спустя 3 года суд Мадрида признал членов экипажа корабля виновными в перевозке наркотических средств и назначил срок 10 лет.
А насколько крупную партию, извините?
Партия действительно крупная, как показалось испанскому правосудию. Это 6,5 тонн кокаина и 200 килограмм героина. Вот депутат Госдумы Валерий Васильев такое наказание считает слишком суровым. По мнению депутата, правосудие в Испании имеет, я процитирую его, лицо человеческого фактора. Я предлагаю послушать, что сказал Валерий Васильев во время пикета у посольства.
Ну, пока я не могу высказывать претензии к правосудию испанскому. У нас есть только пока косвенные доказательства того, что там очень предвзятое было решение. И доказательством это является то, что все 7 моряков, опять как и в тот раз, начиная от капитана и заканчивая буфетчиком, который готовит бутерброды и который готовит еду, получили ровно по 10 лет. И хотя я понимаю тяжесть преступления, у них на борту были найдены наркотики, хочу отметить, что даже колумбийские наркобароны, сидящие в испанских тюрьмах, получили меньшие сроки. Это говорит о том, что, наверное, правосудие в данной ситуации имеет, скажем так, лицо человеческого фактора или момент человеческого фактора. Мы знаем судью Гарсона, который представляет себя таким суперменом. Он очень много пишет о том, как он борется с наркомафией. Ну, а уж если это российские попали моряки, то он им говорит, раз вы ни в чем-то не сознаетесь, вы меня получите по полной программе.
Ну, вот таково мнение депутата Госдумы Александра Васильева.
Юра, скажите, сколько приблизительно стоила эта партия наркотиков на черном рынке?
Ну, по приблизительным подсчетам мы с коллегами примерно прикинули, сколько это может быть, и выходит, что минимум, по минимальным расценкам, 65 миллионов долларов. Вот вся
65
эта партия.
Миллионов долларов. Моряки 60... говорят, что они не знали об этом.
Да, они не знали об этом, и сейчас они уже в испанской тюрьме находятся 7 лет, а это 4 пятых срока, и по испанскому законодательству они могут рассчитывать на помилование. И именно к этому вот была приурочена сегодняшняя акция.
Спасибо. Это был мой коллега Юрий Багров. Он только что был на митинге около посольства Испании в Москве. А теперь о том, как в Мадриде относятся к этой истории. Наш корреспондент Виктор Черецкий.
Задержание Тамсары произошло в июне 99 года в районе Канарского архипелага. Судно следовало из Латинской Америки к берегам Испании. Испанский спецназ взял его на абордаж, произвел обыск и обнаружил в трюмах 6,5 тонн кокаина. Кокаин и судно конфисковали, а экипаж отправили в тюрьму. Следствие и суд, по свидетельству моряков, проходили с многочисленными нарушениями. К примеру, у них долгое время не было адвокатов, а переводчики сначала некий гражданин Словакии, а затем гражданка Литвы, говорили по-русски так, что моряки практически ничего не понимали. Суд явно был показательным в назидание своим и иностранным наркоторговцам, и на его решение даже не повлиял тот факт, что рядовые члены команды не только не знали о содержании груза, но и по международным правилам не обязаны были о нем что-либо знать. Оказавшись надолго в тюрьме Вальдемору, что в 25 километрах к югу от Мадрида, россияне не упали духом. С одной стороны, они стали обращаться с жалобами во всевозможные испанские и международные инстанции, а с другой начали работать, хотя к работе их никто не принуждал. К примеру, Юрий Кривонос починил в тюрьме все электронное оборудование. Тюремное начальство доверило ему даже святая святых – обслуживание камер наблюдения. На условия содержания моряки не жалуются. Юрий Кривонос.
Камера на двоих. Значит, в камере можно иметь телевизор, который мы покупаем, естественно, за свой счет. Вот. Ну, что, туалет, умывальник и две кровати двухъярусные. Ну, можно иметь радио, плеер и так далее, и так далее. То есть, чисто такое вот. То есть, ну, как сказать, это не наша тюрьма. Что тут говорить? Так что, питание идет по норме и достаточно обильно. И мясо, и так далее, и так далее. То есть, это нормальное питание.
С надеждой восприняли моряки сообщение о том, что патриарх Алексий направил на днях королю Испании Хуану Карлосу прошение помиловать россиян и граждан Эстонии по гуманным соображениям. Отчаявшись добиться чего-либо самостоятельно, моряки считают, что прошение патриарха, знающего короля лично, может иметь положительный результат. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Как могут действовать американские юристы или официальные лица, когда моряки и граждане США оказываются в ситуации, подобной той, в которую попали российские моряки в Испании? Об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов спросил известного вашингтонского адвоката Марка Котлярского.
Если американец арестован в Испании, Мексике, то американский юрист не может сделать ничего. Американский юрист может только найти ему высококачественного местного юриста. Никто же не даст американскому юристу идти в испанский суд выступать по этому поводу этого дела. Это занимается местные юристы с помощью консулата. Она, в принципе, минимальная. Но, в принципе, считается это непринятым, что если ты арестовываешь иностранца, ты не даешь ему возможность связаться со своим консульством. Консульство приходит и говорит, мы вам дадим адвоката, но вы за него должны будете платить. Вот на таком вот уровне эти консульские связи делаются. Это, насколько я знаю, это везде в мире.
А какие права были бы у российских моряков, арестованных на территории Соединенных Штатов?
Ну, у них было бы те же самые права, которые есть у любого человека, который арестован в Америке. У него есть право на юриста, суд присяжных, звонок в консульство. В принципе, у него не имеют права допрашивать без присутствия его юриста. Ему сообщают это. Вот если вы не хотите отвечать на эти вопросы, вы не обязаны отвечать на эти вопросы. Самое главное, это право на решение судом присяжных.
В конкретном случае с российскими моряками в Испании, насколько законными, Марк, выглядит для вас, американского юриста, действия испанских властей?
Там невозможно понять, почему их выпустили, а потом посадили обратно. Этого в Америке быть не может. Если вас выпустили по ошибке, конечно, потом могут там посадить обратно. Но если вас выпустили по решению суда, то пересмотреть это и посадить вас в тюрьму обратно не могут. То, что у них не было права на суд присяжных, это, конечно, с моей точки зрения совершенно неправильно. Когда это было в Советском Союзе, судья получал указания из парткома. А там, может быть, эти испанские судьи получают указания от прокуратуры. Им позвонили и сказали, эти виновные. Такого в Америке быть не может, потому что если наказание такой степени, как у этих ребят, то был бы суд присяжных.
Думаете, присяжные оправдали бы моряков судна, перевозившего наркотики?
Какое мое дело, что они там возят? Почему я должен отвечать за то, что кто-то положил? Я там работаю рабочим. У тебя же нет никаких доказательств, что я знал. То есть вообще нет никаких доказательств, что этот человек знал, что это были наркотики. И даже если он знал, ну и что? Это же не его наркотики. То есть такое впечатление, что там что-то там происходит, непонятно что. Три судьи решили их посадить в тюрьму, и никто не знает почему. На таких обстоятельствах это очень странно.
Можно ли предположить, что российские моряки оказались простыми стрелочниками, и это многих устраивает?
Я подозреваю, что они никому не нужны, и никто не хочет совать свой нос в колумбийские наркотики. Почему они решили посадить в тюрьму моряков, а те, которые большие люди, их поотпускали? Понятно почему. Коррупция.
Так вашингтонский адвокат Марк Котлярский прокомментировал дело группы российских моряков, отбывающих длительный срок заключения в испанской тюрьме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжим после краткого выпуска новостей. Я пока напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема «Украина. Оранжево-синяя коалиция или новые выборы». В гостях у Михаила Соколова, руководитель Московского института современных гуманитарных исследований Вячеслав Игрунов и глава Киевского центра исследований политических ценностей Олесь Доний. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Новости на «Свободе».
Радио «Свобода». Новости.
Израиль возобновил массированные бомбардировки объектов Хезболлах в Ливане. Нанесены удары по мостам неподалеку от границы с Сирией. Во вторник вечером боевики обстреляли ракетами города Рош-Ханикра и Сарит на севере Израиля. Сообщение о жертвах не поступало. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить предложенную антикризисной коалиции кандидатуру Виктора Януковича, либо распустить парламент. Накануне Ющенко провел переговоры с Януковичем, которые длились около 10 часов. Заседание Верховного суда Башкирии, на котором должен был бы быть вынесен приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, отложено. Кайбышев обвиняется в незаконной передаче технологий двойного назначения южнокорейской компании. Ученый не признает себя виновным. Сторонники Эдуарда Лимонова подали жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ в регистрации общественного объединения НБП в качестве партии. В Кабардино-Балкарии при восхождении на восточный склон Эльбруса погибли 3 украинских альпиниста, еще 2 получили серьезные травмы. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в связи с нападением на ингушского милиционера. В ночь на среду автомобиль, в котором ехал сотрудник уголовного розыска МВД Ингушетии, обстреляли недалеко от осетинского поселка Майский. Милиционеры и сопровождавшие его жители Ингушетии получили тяжелые ранения. В Хакасии 14 горняков шахты «Енисейская» объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Шахтеры намерены продолжать акцию протеста до тех пор, пока не получат деньги за последний месяц. В центре Багдада утром взорвались бомбы неподалеку от людей, которые пытались устроиться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. В России сегодня отмечается День десантника. Порядок на улицах Москвы будут обеспечивать около 3000 милиционеров.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Сегодня в Москве открывается новая крупная художественная галерея. Галерея искусства стран Европы и Америки 19-20 веков. Это очередное подразделение Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Репортаж Лили Пальвеевой.
Музей имени Пушкина интенсивно расширяется. Уже давно он вышел за пределы основного Цветаевского здания. В прошлом году музей личных коллекций переехал в старинный особняк, что здесь же, на Волхонке. В этом году тоже поблизости, в отреставрированной усадьбе, открыли Центр эстетического воспитания детей и юношества. И вот теперь коллекцию западной живописи и скульптуры 19-20 столетий оформили как отдельную галерею, выделив для нее то самое здание, в котором был музей личных коллекций. Для чего понадобились такого рода перемещения? Вот разъяснение директора музея имени Пушкина Ирины Антоновой.
Уже давно вам всем известно, что огромные части наших собраний находятся в запасниках, и мы не имеем возможности их показать, но просто потому, что у нас нет места. Откровенно говоря, это беда всех музеев, обладающих большими коллекциями, такие музеи-левиафаны. Они все время нуждаются в приращении новых площадей. Тейт-галерея в Лондоне, пристроили целый корпус, Вашингтонская национальная галерея, пристроили целое здание.
Но чем же хуже один из главных московских музеев, к тому же готовящийся в 2012 году отметить столетие? В прежнем здании для демонстрации предметов искусства 19-20 веков было выделено всего 5 залов. В новой галерее их уже 26, сообщает Ирина Антонова.
У нас этот материал показывался на 222 экспонатах, там на 413. У нас появилась возможность монографических залов. То есть, когда в одном зале мы показываем, скажем, Матисса, Пикассо, Сезанна, Гогена, вы знаете, это очень здорово звучит. Каждая картина усиливает звучание следующей. Показывается, скажем, Ренуар. Все привыкли к нашим 5 картинам Ренуара. Но у нас есть ведь еще картины Ренуара. Есть букет, есть замечательная такая фундаментальная графическая работа. Есть 2 картины из собраний так называемых перемещенных ценностей, которые мы показываем сейчас, как принадлежащие нам произведения.
Как отмечают искусствоведы, даже те хорошо всем знакомые картины, что всегда были в постоянной экспозиции, будь то «Голубые танцовщицы» Дега или «Красные рыбки» Матисса, на новом месте выглядят совершенно по-другому. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Переходим к новостям науки. Во Вселенной обнаружен самый большой объект, гигантское скопление газовых облаков, а в Аргентине описан новый вид динозавра. Обо всем этом Ольга Орлова.
Телескопы обсерватории Мауна-Кеа на Гавайских островах зафиксировали крупнейшую структуру во Вселенной. Объект представляет собой гигантское скопление газовых облаков, в которых содержатся галактики. Структура имеет сложную форму, а ее протяженность составляет 200 миллионов световых лет. Исследователи считают, что найденный объект – один из самых ранних в известной Вселенной. Он образовался примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва. Палеонтологи из Аргентинского музея естественных наук описали новый вид динозавра, относящегося к группе титанозавров. Гигантская рептилия получила название Пуэтрозаурус рейли в честь 2 своих первооткрывателей – Пабло Пуэрто и Сантьяго Рейла, нашедших окаменелости в 2001 году на юге Аргентины. Ими были обнаружены фрагменты позвоночника динозавра. Самый большой позвонок имеет более метра в высоту и более 1,5 метра в ширину. Возраст находки – 70 миллионов лет. Титанозавры были травоядными. Они достигали в длину 35-40 метров, у них были длинные шеи и хвосты, и они передвигались на 4 ногах. Испанские астрономы уточнили теорию, объясняющую 2 особенности спутника Сатурна-Титана, открытой миссией Кассини. Это облака, наблюдающиеся в полярных районах, и сухие русла рек. По мнению ученых, оба явления представляют собой результат метановых бурь в атмосфере Титана. Метан играет на Титане роль, во многом аналогичную роли воды на Земле. Расчеты показывают, что с поверхности Титана испаряются массы метана, формирующие облака и штормы. При этом идут сильные метановые дожди, образуя реки. Ручьи, которые затем высыхают. На Титане есть смена времен года, особенно резкая в полярных районах. На том полюсе, на котором в данное время царит лето, метан интенсивно испаряется, образуя облака и штормы. Картину испанских ученых должны подтвердить или опровергнуть дальнейшие данные зонда Кассини. На 3 августа 2006 года запланирован выход в открытый космос 2 членов экипажа 13-й экспедиции Международной космической станции, американского космонавта Джеффри Вильямса из НАСА и Томаса Райтера из Европейского космического агентства. 3-й член экспедиции, командир корабля, российский космонавт Павел Виноградов, останется в это время на МКС. Космонавты покинут станцию на 6 часов 35 минут. За это время они планируют решить несколько задач, большинство из которых связаны с подготовкой станции к следующему прибытию американского шаттла Discovery, которое намечено на декабрь 2006 года.
О новостях науки рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И нашу программу продолжает обзор региональной прессы об основных темах публикаций самарских газет Сергей Хазов.
10 июля принят новый устав Самары, сообщает самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». Этому событию предшествовало закрытое заседание регионального политсовета «Единой России». На нем депутатам было рекомендовано голосовать за устав, разработанный юристами мэрии. Депутаты 1,5 года пытались принять совсем другой, разработанный собственноручно устав Самары. В результате 27 из 31 присутствующих поддержали устав, написанный работниками аппарата мэрии. Так партия власти разрешила конфликт с уставом Самары, выступив за прямые выборы мэра и дав Георгию Лиманскому возможность снова участвовать в выборах главы города, заключает самарский выпуск «Коммерсанта». Георгий Лиманский 24 июля, впервые появившись на работе после отсутствия в течение месяца, подписал новый устав Самары, а затем выступил с резкой критикой в адрес политических оппонентов, пишет «Самара сегодня». Досталось и сенатору от Самарской области Андрею Ищуку, и вице-спикеру городской думы Виталию Ильину, и депутатам. Назвав политических оппонентов олигархами, которые стремятся взять власть в Самаре в свои руки, Георгий Лиманский заявил о намерении участвовать в намеченных на октябрь выборах главы города, а также о том, что всецело поддерживает политику Кремля. Самарцы, похоже, не очень прониклись речами мэра, поскольку данные социологических исследований говорят о падении рейтинга Лиманского. Станет ли он мэром повторно, даже при условии использования административного ресурса, большой вопрос, сообщает «Самара сегодня». Тема муниципальной власти продолжает еженедельник «Репортер», сообщая, что по данным газеты, баллотироваться Лиманскому на пост мэра могут помешать его оппоненты из «Единой России». 24 июля члены исполкома Самарского регионального политсовета партии направили генеральному прокурору Юрию Чайке письмо с просьбой разобраться в причинах приостановки расследования в отношении Георгия Лиманского, подозреваемого в махинациях с выделением земель под жилищное строительство в Самаре, информирует «Репортер». К концу года в Самарской области могут появиться районы-банкроты и назначенные мэры, пишет газета «Время». Самарская область может стать первым российским регионом, где будет реализована процедура банкротства муниципалитетов. В областном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли 5 районов уже рассматриваются в качестве возможных площадок. Вслед за банкротством и введением внешнего управления в ряде муниципальных районов, губерния может стать первой, где будут назначать глав муниципалитетов, подытоживает «Время». Самарский скульптор Владимир Килин задумал стать автором необычных памятников – козе, плавленному сырку и свинству, информирует «Самарские новости». Скульптор уже изготовил макеты этих произведений, которые сам называет «скульптурами для сумасшедших». Памятник свинству Владимир Килин очень хотел бы установить на Красной площади. Памятник может стать знаковым произведением нашей эпохи, отражающим всю ее суть. Скульптор опасается, что кремлевские власти не оценят эту идею по достоинству, ведь не каждому президенту приятно смотреть на свинство из окна собственного кабинета и не разрешат воплотить ее в жизнь, рассказывают «Самарские новости». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И во вторник совет директоров Волжского автомобильного завода принял отставку генерального директора, бывшего представителя государственной компании «Рособоронэкспорт», возглавившего «АвтоВАЗ» в конце прошлого года, когда завод перешел под контроль государства. Смена руководства может означать и выбор новой стратегии развития крупнейшего автозавода России, менеджеры которого все последние месяцы решали, должен ли «АвтоВАЗ», как и прежде, создавать собственные модели или решиться на партнерство с зарубежной автомобильной компанией, включая продажу части своих акций. Тему продолжит Сергей Сининский.
Всего 3-4 года назад многие эксперты рынка легковых автомобилей в России сходились в том, что наилучшим, видимо, выходом для российских автомобильных заводов могли бы стать их совместные предприятия с западными. У одних деньги и передовые технологии, у других знания местного рынка и сбытовая сеть. Но эти планы так планами и остались. Западные компании предпочитают строить в России собственные заводы. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «АТОН» Татьяна Капустина.
На мой взгляд, те преимущества, которые записывались в копилку отечественных производителей, мне казались несколько переоцененными. У всех крупных брендов Ford, Nissan, у любого из них есть совершенно отлаженные технологии, как создать бытовую сеть. Это оказалось не так уж долго, не так уж дорого. Зато недостатки российских отечественных производителей, они оказались действительно существенными.
АвтоВАЗ в сентябре должен представить детальный план собственного развития, под который он и просит 5 миллиардов долларов из бюджета. Если допустить, что на заводе вдруг появится некая новая и однозначно перспективная модель, хватит ли этих денег на подготовку и запуск ее производства? Или такая сумма в любом случае предусматривала бы покупку для этой модели неких западных образцов, например, платформы или двигателей? Илья Макаров, аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал».
Я думаю, что здесь, наверное, заложена именно разработка абсолютно новой модели. Если это покупка новых образцов западных, то здесь, мне кажется, можно уложить меньшую сумму. Однако ситуации с АвтоВАЗом, если даже будет выделено и 30 миллиардов, все равно ситуация не изменится. Просто создать модель – это одно, а у АвтоВАЗа более сотни поставщиков. Надо ситуацию менять именно с поставщиками.
В последние недели много говорилось о теоретической возможности продажи крупного пакета акций АвтоВАЗа компании Renault-Nissan. Подобные планы становятся тем более интересными, если принять во внимание возможность альянса самой этой компании с американской General Motors, обсуждаемого ныне, у которой уже есть какое-никакое совместное предприятие с АвтоВАЗом. Но если вообще допустить такой сценарий, какой минимальный пакет акций АвтоВАЗа может, на ваш взгляд, устроить партнеров? Блокирующий 25% плюс одна акция или все же контрольный 50% плюс одна?
Понятно, они заинтересованы в стратегической инвестиции. В этом случае они будут заинтересованы в получении контрольного пакета.
Татьяна Капустина.
Конечно, предпочтительнее было бы приобрести контрольный пакет, чтобы совершенно точно проводить через совет директоров свои решения. Но, как показывает практика, западные партнеры очень часто соглашаются на блокирующий пакет. Ну а поскольку шансов на то, что кому бы то ни было из западных автомобилестроительных корпораций достанется больше, чем 50%, таких шансов нет. Мне кажется, здесь речь может идти только о блокирующем пакете, и не более.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по российскому машиностроению. Татьяна Капустина, инвестиционная группа «Атон», и Илья Макаров, инвестиционная компания «Антанта Капитал».
Материал подготовил Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль возобновил массированные бомбардировки объектов Хизбаллах в Ливане. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. Лимоновцы подали в Европейский суд по правам человека жалобу на отказ Минюста зарегистрировать национал-большевистскую партию. Группа Минотеп, основной акционер ЮКОСа, протестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейской объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Заседание Верховного суда Башкирии, на котором должен быть вынесен приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, перенесено. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И сейчас нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трефилов.
Демографический кризис, низкий уровень инвестиций, коррупция и незащищенность прав собственности являются сегодня основными проблемами России, говорится в очередном обзоре, подготовленном Европейским банком реконструкции и развития. Вместе с тем эксперты банка отмечают, что современная Россия характеризуется стабильным экономическим ростом в течение последних 8 лет, крупными золотовалютными резервами, снижением уровня бедности, а также рациональным управлением своим внешним долгом. В России в 2007 году в достройку и закладку новых энергоблоков на 5 атомных электростанциях будет инвестировано 18 миллиардов рублей, сообщил представитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Новиков. Средства, выделяемые в рамках Федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса, будут потрачены, по его словам, на достройку второго блока Ростовской АЭС, а также четвертых блоков Калининской и Белоярской АЭС. Кроме того, начнется строительство новых энергоблоков на Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2, которые должны заменить блоки, выходящие из эксплуатации. Совет директоров компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, утвердил отставку генерального директора Игоря Есиповского. Он был назначен на этот пост в декабре 2005 года, когда в руководство «АвтоВАЗа», перешедшего под контроль государства, вошли менеджеры государственного концерна «Рособоронэкспорт». Причиной отставки Игоря Есиповского, по мнению экспертов, стали разногласия по поводу стратегии развития компании. Они отмечали, в частности, что Есиповский выступал против продажи крупного пакета акций «АвтоВАЗа» французской автомобильной компании «Рено». Исполняющим обязанности генерального директора «АвтоВАЗа» назначен вице-президент по техническому развитию Максим Нагайцев. Российский концерн «Русский алюминий», крупнейший в стране производитель этого металла, начал строительство алюминиевого комбината в Азербайджане, сообщили представители правительства этой страны. По планам, стоимость завода мощностью до 300 тысяч тонн алюминия в год составит примерно $1 миллиард. Американской администрации следует проводить политику сильного доллара, так как это отвечает интересам страны, заявил министр финансов США Генри Полсон, 3 недели назад приступивший к исполнению этих обязанностей. Кроме того, он высказался против создания Соединенными Штатами протекционистских барьеров в отношении импортных товаров. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов. Ну и теперь все самые интересные события спортивного мира в обозрении Натальи Федотовой. Она со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о подготовке к чемпионату мира по футболу 2010 года. Но не футболистов и тренеров, а архитекторов. Вернемся к этой теме после выпуска спортивных новостей. На проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта во второй день соревнований в плавательном бассейне состоялись 4 из запланированных 5 финальных заплывов. У мужчин на дистанции 50 метров баттерфляем победил украинец Сергей Бреус. Вторым финишировал Дуэ Драганья из Хорватии, а третье место, показав одинаковое время, поделили датчанин Якоб Анткяер и еще один украинский пловец Андрей Сердинов. Россиянин Аркадий Витчанин выиграл соревнование в плавании на 100 метров на спине. Серебряная медаль досталась австрийцу Маркусу Рогану, бронзовая – Аристидидису Григорадису из Греции. Вторую золотую медаль сборной России в этот день принес Роман Слуднов. Он был лучшим на 100-метровке брасом. Вслед за ним на пьедестале почета расположились норвежец Александр Далеен и украинец Олег Лисогор. У женщин на дистанции 50 метров баттерфляем первое место заняла шведка Тереза Альсхаммер. Ее соотечественница Анна Карин Камерлинг финишировала второй, Шанталь Гроот из Голландии третий. В программе дня был также заплыв на 200 метров на спине у женщин, но из-за сильного дождя он был перенесен на сегодня. Прыгуны в воду открыли программу соревнованиями женщин на метровом трамплине. Чемпионкой Европы стала Анна Линдберг из Швеции. Серебряная медаль у немки Дитты Котсен, бронзовая у итальянки Марии Маркони, которая в последнем из 5 финальных прыжков сумела обойти россиянку Анастасию Позднякову. Во вторник состоялся матч 1/2 финала розыгрыша Кубка немецкой лиги. Вердер в Бремене победил Гамбург 2-1 и вышел в финал этого турнира. Также вчера был сыгран один ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Турецкий клуб Фенербахче разгромил в гостях норвежский Торсхавн 5-0. Напомню, что в первом матче дома он победил также с крупным счетом 4-0 и вышел в третий раунд, где его соперником будет победитель пары «Динамо Киев» «Металлург» Лиепая. В первом матче киевляне победили 4-1. Россиянин Петр Свидлер сохранил лидерство на шахматном супертурнире 19-й категории, который проходит в Дортмунде. В третьем туре он сыграл в ничью с Борисом Гельфандом из Израиля. И теперь в его активе стало 2 очка. Столько же набрал венгр Петр Лека, который заключил мирное соглашение с британцем Майклом Адамсом. На полочка отстает от них чемпион мира по классическим шахматам Владимир Крамник. Российский гроссмейстер в третьем туре впервые играл белыми, но обыграть прошлогоднего победителя немца Аркадия Найдича не смог. В ничью завершился и поединок между Баадуром Джабавой Грузия и Левоном Араняном Армения. Положение участников после третьего тура таково: Свидлер и Лека по 2 очка, Крамник, Гельфанд, Аранян, Адамс по 1.5, Джабава и Найдич по 1. На турнире в Вашингтоне российский теннисист Имарас Габашвили выиграл в первом круге у француза Жана Кристофа Фореля 6-3, 6-3. Марат Сафин во встрече второго круга оказался сильнее другого француза Николя Маху 6-3, 5-7, 6-4. В следующем раунде ему предстоит встреча с первой ракеткой турнира американцем Джеймсом Блейком. На женских соревнованиях в Сан-Диего 3 россиянки вышли вчера во второй раунд. Елена Веснина нанесла поражение Анне Лене Гринефельд из Германии 3-6, 6-3, 6-3. Вера Звонарева обыграла японку Аису Гияму 6-1, 7-5. Анна Чеквитадзе победила Елену Костанич из Хорватии 6-4, 6-3. Мария Шарапова начала выступление сегодня утром уже со второго круга, и она легко обыграла еще одну россиянку Василису Бардину 6-4, 6-1. Менее месяца назад завершился чемпионат мира по футболу в Германии, а специалисты из этой страны уже принимают активное участие в подготовке к следующему первенству 2010 года. Гамбургское архитекторское бюро Геркенмарк und Partner выиграло международный конкурс на строительство в Южноафриканской республике 3 стадионов для чемпионата мира. Подробнее об этом в репортаже нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина.
В 1965 году выпускники технического университета немецкого города Брауншвайг Майнхард фон Геркен и Фольквин Марк зарегистрировали архитекторское бюро, ставшее впоследствии одним из самых знаменитых в Германии. Долгое время фирма специализировалась на строительстве вокзалов, аэропортов и выставочных центров. А с конца 90-х годов прошлого столетия у архитекторов появился интерес к футбольным стадионам. Бюро Геркен Марк und Partner возводило знаменитые футбольные арены во Франкфурте и Кёльне. Но бенефис в полном смысле этого слова наступил совсем недавно. К уже ставшему достоянием истории чемпионату мира по футболу в Германии бюро Геркен Марк und Partner реконструировало главную арену первенства – Олимпийский стадион в Берлине. Говорит его пресс-секретарь Кристоф Майер. Архитекторское бюро Геркен Марк und Partner в свое время выиграло конкурс на проведение реконструкции Олимпийского стадиона в Берлине к чемпионату мира по футболу 2006 года. Наш стадион является частью громадного комплекса, который был построен к Олимпийским играм в Берлине 1936 года. На этой арене состоялись матчи чемпионата мира 1974 года. А для проведения первенства в 2006 году уже потребовалась серьезная модернизация стадиона. Фирма Геркен Марк und Partner занималась строительными работами целых 4 года. Для того, чтобы создать более зрелищную атмосферу во время футбольных матчей, пришлось пожертвовать частью легкоатлетических дорожек. Была также перестроена крыша стадиона. После модернизации он получил статус пятизвездочного. Мы очень довольны тем, как архитекторское бюро Геркен Марк und Partner реконструировало нашу арену. Все было сделано со вкусом. К следующему чемпионату мира в Южноафриканской республике фирма Геркен Марк und Partner будет также возводить стадионы. Я уверен, что архитекторы справятся с заказом. Я уверен, что у этой фирмы все получится. Во всяком случае, я ей искренне этого желаю. Бюро Геркен Марк und Partner возведет современные футбольные арены в 3 южноафриканских городах – Дурбане, Порт-Элизабете и Кейптауне. Самый крупный стадион на 85 тысяч зрителей будет построен в Дурбане. Сдача этого сооружения в эксплуатацию намечена на 2009 год. Организаторы следующего чемпионата мира уверены, что немецкие архитекторы выполнят заказ качественно и в срок. В том же 2009 году и российские футбольные болельщики смогут воочию оценить то, какие стадионы возводит фирма Геркен Марк und Partner. Именно на этот год намечено завершение строительства нового спортивного комплекса в Санкт-Петербурге на месте стадиона имени Кирова. Один из 5 подрядчиков – Гамбургское архитекторское бюро Геркен Марк und Partner.
Это был репортаж нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина. Что ж, возможно, уже через 3 года на новом стадионе в Санкт-Петербурге российские команды будут играть в самых престижных турнирах, например, в Лиге чемпионов. Ну, а сегодня матч этого европейского турнира можно будет посмотреть в Москве. «Спартак» в рамках 2-го отборочного раунда сыграет с молдавским «Шерифом». Напомню, неделю назад в Тирасполе была ничья 1-1. Ответные матчи пройдут сегодня и в других парах. Всего их будет 13. Также в Кубке немецкого лиги состоится 2-й полуфинал «Бавария-Шальке 0-4». На чемпионате Европы по водным видам спорта пловцы разыграют 6 комплектов наград. Женщины на дистанциях 100 и 800 метров вольным стилем, 100 метров брассом и 200 метров на спине. Мужчины на дистанциях 200 метров вольным стилем и 200 метров в комплексном плавании. В прыжках в воду мужчины будут соревноваться на метровом трамплине. Также продолжатся теннисные турниры в Европе и США и мужской международный шахматный супертурнир в Дортмунде, где состоятся партии 4-го тура. Ну вот, Михаил, на сегодня у меня все о спорте.
Спасибо, это было спортивное обозрение от Натальи Федотовой. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский обсудит вместе с гостями, как современному человеку выбрать и получить необходимое образование или что такое частная образовательная стратегия. Гости в студии – доцент кафедры словесности Высшей школы экономики, писатель, критик Майя Кучерская и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Березин. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин, а выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Мы призываем Иран занять конструктивную позицию.
В какой период времени могли быть похищены экспонаты, пока не ясно.
Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более половины эстонцев желают демонтажа памятника, который многим кажется символом советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.